И так неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». То есть, это послание Иисус направил к Своим ученикам. Ученик, как мы знаем, это величайший добродетель и высочайшее достоинство, вызывающее особое благоволение Бога к человеку, которое свидетельствует о причастности данного человека к роду Бога. И чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом наследие данных Ему Богом обетований, заключенных в законе, пророках и псалмах, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песня Давида – это на самом деле инструкция или же определенное такое направление к определенной ситуации, по которым нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Данная молитва, насколько уже нам известно, это ответная реакция Давида на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую правду. И, как мы уже отметили, состоит данное ходатайство из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые две и остановились на рассматривании третьей. В первой части, напомню, своего ходатайства Давид исповедал пред Богом, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо было сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. В четвертой части Давид исповедал и высвободил одно из сильнейших и прекраснейших благословений, которое сохраняется в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего от Авраама. Так давайте прочтем третью часть. Она помещена с 5 по 11 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи». Исходя из притч Христа, как мы установили, а Он является корнем и потомком Давида, на котором, как и на Христе, очень многие святые притыкаются и соблазняются по той причине, что предназначены к погибели, то из этих притч Христа следует, что иноплеменники – это никто иные, как солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание колосу пшеницы, или же плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И та, и другая категория, по словам Христа, – это дети дьявола, почитающие себя детьми Божьими, которые ранее действительно были таковыми, но затем в силу добровольного выбора, в реализации своих плотских наклонностей утратили свое призвание, а следовательно и свое место в теле Христовом. И таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму религиозного благочестия. И чтобы вскрыть и расстроить ложь, в которой иноплеменники выдают свою ложь за правду, а правду за ложь, мы решили рассмотреть работу Давида со стратегией Бога, представленной в данной молитве в пяти составляющих. Мы в определенном формате в соответствии меры нашей веры уже рассмотрели четыре и остановились на последней, то есть на пятой: «Пусти стрелы Твои и расстрой их». Это означает, что в аналогичной ситуации, когда иноплеменники будут использовать против нас оружие, в котором они будут приписывать нам свои низменные пороки, и правду будут называть ложью, а ложь будут называть правдой, мы призваны будем соработать со стратегией стрел Божиих так, чтобы он мог расстроить их замыслы. И как мы уже установили, такая стратегия состоит в учении благословения и проклятия. И чтобы знать, каким образом мы могли бы соработать со стрелами Бога, представленными в учении благословения и проклятия, мы стали рассматривать характеристики, присущие стрелам Божьим, призвание стрел Божьих в отношениях человека с Богом, условия, необходимые для соработы со стрелами Бога и результаты соработы со стрелами Бога. В формате этих вопросов мы обратились к образу, в котором соработа со стрелами Бога представлена в тени руки Божией и в его колчане. Давайте прочтем это место Исаия 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня и сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Исходя из смысла заключенного в данном образе, мы выделили 5 аспектов, хотя их здесь гораздо больше. Это откровение Бога, выраженное в призвании или в имени, которое мы получаем от утробы матери. Во-вторых, это соработа с Богом в соделывании своего языка, как острый меч, что предусматривает роль Бога и человека. В-третьих, это соработа с Богом в помещении самого себя под кров тени руки Божией, в которой также необходима роль Бога и человека. В-четвертых, это соработа с Богом в соделывании своего языка стрелою изостренною, что также учитывает роль Бога и человека. И, наконец, соработа с Богом на хранении самого себя в его колчане, что также предусматривает роль Бога и человека. Мы отметили, что меч, о котором здесь идет речь, предназначен для ближнего боя, в то время как изостренная стрела предназначена вести боевые действия на расстоянии. То есть, образно сами представляете, когда человек сражается мечом, он не может на большом расстоянии. Это почти что рукопашный бой, где человек дерется мечом. Но когда человек находится на большом расстоянии, то это уже ведение дальнего боя. Его мечом не поразишь, но его можно поразить стрелою. Рассматривая свое призвание или свою судьбу в своем имени, которым Бог называет нас от чрева матери, мы пришли к выводу, что наше призвание является нашей целью. И если мы не разумеем цели и направления к этой цели, мы никогда к ней не придем. А посему автоматически, независимо от нашего понимания, за которым необходим наш выбор, никто не способен будет стать стрелою изостренную и оказаться под кровом тени руки Божией или же в его колчане. В силу этого наше имя заключается в нашем призвании. А наше призвание заключается в нашем имени, которое, по сути дела, является нашей судьбой, данной нам Богом во Христе Иисусе. Бог призвал нас, каждого из нас. И слово «призвать» означает быть, напомню, зачитанным вслух, быть названным по имени, быть призванным, быть уполномоченным, быть поставленным, быть назначенным, увидеть назначенную цель, унаследовать судьбу от Бога. Говоря о призвании как о судьбе, мы сделали ударение на том, что существует определенная разница между судьбой и зловещим роком. И что на самом деле рок и судьба – это две различные программы или две противоборствующие друг другу предопределения, которые мы наследуем из различных и враждующих друг с другом источников. Рок, например, мы всегда и однозначно наследуем от суетной или греховной жизни отцов. В то время как судьбу мы наследуем от Бога во Христе Иисусе, когда принимаем спасение по дару благодати Божией. Однако эти две программы и эти два предопределения вступают в силу только тогда, когда мы их познаем посредством их поиска или же сработаем с ними. Иногда человек неподотчетно, не понимая, ищет одну из этих программ. И этот поиск называется «соработа с этой программой». Притча 29:26 подтверждает эту мысль. Есть и другие места Писания. Многие ищут благосклонного лица правителя, то есть полагая, что в благосклонном лице правителя они обретут благоволение какое-то, свою судьбу. Но судьба человека от Господа. Здесь говорится о святых. Речь не идет вообще о людях, которые что-то ищут. Мы говорим только о святых, Библия написана к ним и для них. Поэтому многие святые, многие спасенные, многие верующие, для того, чтобы получить какие-то благословения и унаследовать хорошую судьбу, вместо того, чтобы искать у Господа или лица Господа, они почему-то ищут в этом мире, то есть отношения, связи с людьми, которые обладают определенной властью. Поэтому, если взять этот стих и несколько перефразировать, то получится, что судьба человека от Господа, однако многие ищут свою судьбу в благосклонном лице правителя, и лишь немногие в благосклонном лице Господа. Вот если мы найдем благосклонность Бога по отношению к нам, это и будет наша судьба, Его благоволение к нам. Когда ангел пришел к Марии, он сказал: «Радуйся, благодатная, ты обрела благодать у Бога. Ты зачнешь и родишь сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». То есть к такой судьбе эта молодая еврейская девушка пришла только за счет того, что обрела благодать. Ты, говорит, обрела. Но чтобы обрести, надо искать. Если мы не ищем, автоматически никто нечаянно не найдет потерянный кошелек. Поэтому, исходя из этого и других мест Писания, как раскрытие судьбы от Господа – в виде определенной программы, так и раскрытие зловещего рока, также в виде программы, унаследованной нами от суетной жизни отцов, зависят от предмета нашего поиска. Так, например, к первой мы получаем доступ через Христа Иисуса, а ко второй через Моисея. Мы говорим о двух программах, которые пришли к нам от Христа и от Моисея. Галатам 3:13-14 «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Здесь представлено закон Моисея, представлен от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Мы видим судьбу от Господа, которая заключена во Святом Духе. Вот когда человек получает Святой Дух, он получает судьбу от Господа. Но так как многие святые не разумеют, что такое Святой Дух, и как получить его, и потом как пользоваться этой судьбой, раствориться в этой судьбе, поставить себя в зависимость от этой судьбы, они думают, что если они говорят на языках, как мы с вами часто говорим, они имеют Святого Духа. То есть, возможно, в тот момент, когда они заговорили, на ином языке они его имели, как гостя. А потом он ушел, потому что у него была одна цель – взять и повести человека куда? К отцу, как невесту. Но они не соответствовали, значит, стандартам невесты. И плюс они не собирались никуда уходить. Они его приняли как гостя и хорошо приняли, и как мы с вами говорили, они насочиняли много песен, как хоровых, так и групповых, и соло, что Дух Святой – это небесный гость. И поэтому они его всякий раз приглашают на свои богослужения как гостя. «Дух Святой, ты гость небесный, приди к нам» и так далее. И, конечно же, он с ними не живет, он не может их повести. Они даже не полагают, что цель Святого Духа – взять спасенных, выбрать из них и повести их в Царство Небесного Отца. Теперь, чтобы дать определение как одному, так и другому закону, апостол Павел приводит, как мы с вами знаем, двух сыновей Авраама, рожденных от разных жен, а следовательно, от разных матерей. Галатам 4:22-26. «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». И в этом есть иносказание, то есть прообраз. Это два завета, то есть или две программы. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим, он матерь всем нам. Итак, два завета – это две информационные программы. Одна производит гнев, в то время как другая производит милость. Римлянам 4, 15, 16, ибо закон производит гнев. Речь идет о законе Моисея, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Авраам – отец всех верующих, всех народов, племен и языков. И когда какой-либо народ приписывает отцовство Авраама исключительно только себе, Павел называет таких людей, что они со своими детьми в рабстве. Потому что Авраам не может быть отцом одного народа. Тогда имя измените ему. А то они говорят Авраам, которое означает отец множества народов, а приписывают его только себе, и что они исключительный народ. Каждый народ у Бога исключительный. Да, когда-то народ израильский призван был быть исключительным народом и представлять интересы Бога, но он не представлял его. Он не мог стать священником Бога и сделаться светом для всего мира. Ведь Авраам должен быть светом для всего мира, а они были светом только для себя. Так они думали, так они полагали, и сейчас так они полагают. Если вы включите, значит, ТВ израильское, вы увидите, у меня есть на русском языке все их программы, я наблюдаю за этими программами, выступают раввины, выступают все, и каждый говорит о том, что они исключительные, все их искусство исключительное, что вот Авраам, отец, совершенно не понимая, что Авраам, имя, это отец всех народов, всех племен и всех языков. И что во Христе Иисусе уже нет иудея и еллина, нет раба, нет свободного, нет мужского пола и женского. Что еще пророки говорили, еще этого не было, но они предупреждали и на рабов, и на рабынь моих, говорил пророк Иаиль. И залью на всякую плоть, на всякую, то есть на все племена языки, все. Бог любит весь мир. Мы все произошли от одного Адама. И Авраам должен был стать отцом всех верующих, и так это и случилось. Это удивительная программа, которую можно наследовать только через Христа Иисуса. Через Моисея ее невозможно наследовать. Поэтому, чтобы сработать с программой милости, прежде необходимо быть помилованным или оправданным не по закону Моисееву, а по вере во Христа Иисуса. В то время как сама соработа призвана начинать и протекать, чтобы творить правду и искать Бога. Сама соработа с этой программой. То есть для того, чтобы приступить к ней, чтобы получить, надо быть оправданным, помилованным. А для того, чтобы эта программа начала работать, надо творить правду, будучи оправданным. Исаия 51:1-3. «Послушайте меня, стремящиеся к правде». То есть вначале послушайте «стремящиеся к правде, ищущие Господа». То есть обращение к стремящимся к правде и к ищущим Господа, чтобы они послушали. Теперь взгляните, чтобы они смотрели куда-то, на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. И затем аналогично, посмотрите на Авраама, отца вашего, о котором было сказано, он увидел день мой и возрадовался, и на Сару, родившую вас. Я призвал его одного и благословил его и размножил его. То есть Бог призвал его, дал ему семя, дал ему слово, сказал, у тебя будет детей столько, как звезд на небесах, и столько, как песку на берегу океанов, морей и рек. И он ходил один, старел, и обетование даже не было видно, что оно когда-то придет. Наконец он постарел до такой степени, и Сара постарела и одряхлела до такой степени, что уже она была бездетной, а теперь еще и до такой степени дошла, что обыкновенная, которая есть у всех женщин, при котором созревает яйцеклетка, прекратилась у Сары. Теперь уже никаких возможностей не было произвести что-то, чтобы был какой-то род. Но удивительно, эти люди, как написано, так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и соделает пустыни его, как рай. Да, для него это была пустыня, степь, как сад Господень. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Потому что они начали называть друг друга такими именами, которые взорвали буквально, отодвинули физическую дряхлость, и Сара омолодилась. Произошло омоложение и у Авраама, и произошло чудо практически. Сара, которая была неплодной всю жизнь, вдруг родила и стала матерью всех святых, всех верующих. Но отец, то есть Авраам, муж ее, стал отцом всех верующих. Поэтому, как мы отметили ранее, именно в творчестве правды как раз и раскрывается наше призвание, наше имя и судьба. То есть судьба всякого помилованного Богом человека. Далее мы также отметили, что, исходя из этого и других мест Писания, творчество правды будет зависеть, когда мы начнем соработать с программой милости, то есть через творчество правды, от того, что мы слышим, куда мы смотрим, от того рода дарования, которым мы наделены, и от того рода исповедания, которое мы исповедуем. То есть будем ли мы называть несуществующее существующим, однако нельзя называть любую фантазию или любое желание, то, что мы захотели. Нельзя называть также то, что написано здесь, пока вот это здесь не перекочует в сердце. Вот когда оно попадет в сердце, тогда исповедание веры сердца, то, что мы услышим, то, что будет запечатлено в сердце. Некоторые думают, что вот они схватили отсюда, прочитали, и кричат, я уже имею, здесь так написано. Да, здесь написано, и это сокровищница. Теперь с этой сокровищницы надо перенести сюда. И когда мы перенесем его в сердце, тогда так будет. Поэтому именно тогда, когда мы начинаем смотреть на Авраама и Сару, как на своих родителей, мы начинаем преображаться в их образ и вести себя в соответствии их поведения. Ведь согласно Писанию, именно то, на что мы смотрим, и об этом мы будем мыслить, а также в этом мы будем преображаться. 2 Коринфянам 3:18, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Теперь второе условие – соработа с Богом. В этом втором условии, как мы прочитали, заключается в соделывании своего языка в острый меч, где предусматривается роль Бога и роль человека. Я прочту этот стих, Исаия 49, 1-2. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матерей, называл имя мое и соделал уста мои, как острый меч». То есть здесь есть роль Бога и роль человека. Бог не может соделать наши уста, как острый меч, если мы не будем вместе с Ним соработать. Мы будем выполнять свою роль, а Он свою. Мы уже обращали наше внимание, что меч предназначен для ведения близкого боя, в то время как стрела для дальнего. До тех пор, пока мы не овладеем мечом и не научимся близкому бою, мы не сможем участвовать в дальнем бою. Мы не сможем стать стрелою изостренной и храниться в Божьем колчане. То есть, так как здесь написано в 49 главе Исаии, вначале Он делает наши уста, наш язык, как обоюдоострый меч, или как острый меч, и только затем стрелою изостренную. Поэтому как один, так и другой вид оружия находит свое выражение в нашем языке или в наших устах, которые в своем исповедании зависят от того, наши уста зависят от того, что мы решим слушать и куда мы решим смотреть. Другими словами говоря, именно наблюдение за тем, что мы слышим, и наблюдение за тем, куда мы смотрим, призвано сделать наши уста как острый меч и как стрелу изостренную. Так уж случилось, что в силу определенных обстоятельств, связанных с нашим праотцом Адамом, наше тело оказалось носителем двух противоборствующих друг другу программ, названных Писанием ветхим человеком и новым, или внутренним и внешним. Как один человек, так и другой стремятся завладеть оружием нашего языка. И именно тот человек или та программа, которой мы позволим завладеть нашими устами, будет определять как наше настоящее, так и наше будущее. Но сила к овладению оружием нашего языка, как одним человеком, так и другим, будет зависеть от того фактора, кому мы решим прийти и за каким голосом мы решим последовать. За тем, кого послал Бог, или за тем, кого изберем мы сами. Потому что человек, обладающий корнем праведности, изберет того, кого послал Бог. А человек, не имеющий в себе корня праведности, изберет тот голос, который будет льстить его слуху. Псалом 33, 12, 14 говорится: «Придите, дети». То есть голос отца. Отцов не выбирают, отцов поставляет Бог. «Послушайте меня». То есть Бог начинает говорить через отца. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» То есть долгоденствие, здоровье, процветание, здесь говорится. «Хочешь это все иметь? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Как думаете, сколько мы произносим в повседневной жизни, когда мы возмущаемся в семьях, на детей, дети на родителей, между собой, муж на жену, жена на мужа, по работе, по дороге, когда мы едем, и нам встречаются водители, которые неправильно себя ведут, нарушают, подсекают или медленно тащатся перед тобою, не обращая внимания, ты торопишься, и ты начинаешь нервничать, и у тебя уже слова эти выкатываются. И ты даже не знаешь, что если бы ты это все сдерживал, когда тебя муж в чем-то не устраивает или начинает тебя как-то злить, или жена, ты даже не понимаешь, что если ты удержишь, то практически это твое лекарство от той болезни, которой ты сейчас болеешь. Ты переживаешь от болезни, но многие не понимают. Но здесь прямо написано, что хочешь видеть долгоденствие, хочешь видеть благо, хочешь быть здоровым, успешным, удерживай язык свой от зла, от злых слов, и уста свои от коварных слов. Поэтому, определяя стратегию ближнего боя, в котором задействуются уста, уподобляющиеся острому мечу, следует, что с одной стороны, это защита интересов Евангелия в предмете или в прямом конфликте, в противостоянии лжи. То есть каким образом наши уста делаются как острый меч, когда мы вступаем в прямой конфликт с кем-то, неважно, кто это будет. То есть когда прямо вам в глаза говорят ложь, облеченную в правду. А с другой – это разрушение этих твердынь, лжи, восстающих против познания Бога. То есть это ближний бой, в котором люди должны доказать не словами зла и возмущения, а умея удерживать и говорить спокойно. То есть если вы не можете говорить, если у вас есть гнев, лучше в это время молчать, вообще не говорить. Не надо защищаться в это время и не надо нападать. Ваше нападение, ваша защита будет ваше молчание. Закрыть свои уста, пока клокочет гнев. Потому что гнев человека не творит правды Божией. Не творит. Это гнев Божий творит правду Божию, потому что Божий гнев сдерживается его волей и разумом. Наш гнев, если мы даем выход ему, он охватывает нас, и уже мы становимся заложниками этого гнева, и потом жалеем о словах, которые произнесли. Когда гнев утихает, мы жалеем. А лучше не дать гневу вылиться. Мы не согрешим от того, что мы разгневались. Бог не вменяет грех человеку, если пришло раздражение, он разгневался. Только тогда грех меняется, когда человек во гневе начинает говорить. Можно сказать во гневе «I love you». И некоторые так говорят, потому что это стало как матерное слово. То есть настолько люди привыкли говорить это слово, что они его говорят иногда как матерное слово. Я имею в виду ругаются, потому что они в гневе, они в сарказме. Я лично сам много раз слышал. Нельзя это произносить. Эти слова не произносятся все время «I love you, I love you, I love you». Я говорю, скажи по-русски. «Excuse me», я говорю, скажи «извини» по-русски. У них язык не поворачивается по-русски произнести «извиниться». Легче извиниться, вот, и потому что им кажется, что они не изменяются, они и не признаются в любви, потому что «скажи, я тебя люблю», «скажи, мое сердце трепещет», но для того, чтобы оно трепетало и любить, надо правда, чтобы эти эмоции пришли, а эмоции в гневе не могут приходить, там приходит совершенно другое, и человек, превозмогая, говорит, лучше молчать в это время, гнев утихнет, уйдет. Надо в это время разговаривать с самим собою, со своей плотью, молчать во имя Иисуса. Ничего с тобой не станет, не лопнешь. Не разнесет тебя, успокойся, учись. Это тебе будет на благо. Я так разговариваю сам с собою. Ничего, учись, совершенствуйся. Благодарю тебя, Господи. То есть начинай благодарить Бога, сдерживая свои уста. Давид говорил: «Господи, поставь охрану устам моим, потому что отсюда все пойдет». Ведь когда Бог начинал говорить, его слова работали. Мы подобны Богу, наши слова работают. Бог нас создал по своему образу и подобию. Наши слова будут работать против нас. Мы будем ловить себя в наши слова. Не лучше ли поймать себя в хорошие слова? То есть, разумеется, хорошие слова – это те слова, которые защищают интересы Бога. Давайте прочтем одно место Писания, в котором будет стратегия дальнего боя, где задействуются уста, которые подавляются мечу, и стратегия ближнего боя, где изостренная стрела, когда мы будем не спровергать слухи на расстоянии. Потому что, когда человек слышит негативный слух, многие из вас это испытали, они теряют равновесие, впадают в депрессию, и это слово на расстоянии, которое вам принесли, часто может убить. Вам говорят: вот такой-то, такой-то или такая-то, такая-то сказали о вас, вот то-то и то-то. И это как стрела вас поражает, и вы можете не отходить месяцами, и это болит, и вы будете думать и думать об этом. Вот. Поэтому умение бороться или быть защищенным – это очень важно. 2 Коринфянам 2:3:10. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении». То есть вот это в великом терпении – это говорит о том, что мы сдерживаем себя, мы терпим. «В бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях». Обратите внимание, какой негатив. То есть апостолы, которые могли бы взорваться наконец и сказать: «Господи, а зачем ты послал нас, если ты нас не можешь защитить? То есть почему с нами так поступают? Мы же представляем твои интересы». А он говорит: «Мы являем себя как служители Божьи в этом великом терпении, перенося это все. В постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, что все уже там никого нет, ничего не осталось. Но мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Господня земля и все, что наполняет ее. Мы берем ровно столько, сколько нам Бог дает, однако знаем, что все принадлежит нам, нашему Отцу. А раз нашему Отцу, следовательно, Он и нам. У человека, не обладающего в самом себе корнем праведности, исповедание его языка не будет совпадать ни с его внутренним состоянием, ни с тем вероучением, в котором он был вначале наставлен. Ведь вначале, когда человек был наставлен, он принял с радостью это, а потом вдруг что-то произошло. Псалом 49, 14, 23. Очень интересный сюжет, портрет. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». То есть, когда ты приходишь к Богу, начинай хвалить. Хвала – это когда ты перечисляешь, что сделал Бог. Притом, когда здесь говорится «принеси в жертву хвалу», не имеется в виду, что он сделал только для тебя лично. Вот смотрите, как праведники молились. Они благодарили Бога за чудеса, которые он сделал в Египте. Да уже прошло 600-700 лет, когда Бог это сделал, когда Давид молился. А Давид восхищался и благодарил Бога, и одно за одним действие, все чудеса Божьи, как Бог их выводил, как Он провел через Черное море, как Он вел их по пустыне, как Он был над ними в огне, освещая и согревая их ночью, и как Он был днем, то есть облако над ними, чтобы их жара не могла настигнуть. То есть Он создавал им микроклимат, как Он их там питал, как Он привел, как Он давал победу. И Он перечисляет всех царей. Он их перечисляет наизусть, потому что они все были у Него настолько, и Он благодарит Бога за это. Он там немного благодарит о себе, но в основном благодарит, что Бог сделал. Он благодарит Бога и восхищается, как Он сотворил небо и землю, как Он воздвигнул горы. Потом он переходит и начинает восхищаться и благодарить Бога, как Бог творит человека. То есть, как уже здесь человек зарождается. Он говорит, он восхищается зародышем. «Зародыш мой видели очи твои». Он восхищается, как зародыш развивается, и благодарит за каждый орган. «Принеси в жертву Богу хвалу». И далее, «воздай Всевышнему обеты твои». То есть, то, что пообещал, обет – это обещание, что-то ты Богу пообещал. Что мы пообещали Богу, когда мы принимали крещение водой и вступили с Ним в завет? Что мы будем служить Ему доброй совестью. Он говорит, воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби. Призови – это значит, приди ко мне и послушай, что я тебе скажу. Потому что, еще раз повторяю, призвать Бога означает послушать, что Он скажет. Когда скорбь приходит, не надо ничего говорить. Ты приди и послушай, что Бог тебе будет говорить. То есть настрой, надо что-то услышать. И когда ты так сделаешь, Он говорит, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой, уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Вот это как раз я и говорил, что у человека, не обладающего в самом себе корнем праведности, исповедание его языка будет расходиться, не совпадать с его внутренним состоянием и с тем вероучением, которым он был наставлен. Что ты проповедуешь, уставы мои, берешь завет мой в уста твои, то есть основываешься, вот, ты завещал, я в твоем завете, а сам ненавидишь наставление мое. То есть они же не хотят быть учениками. Они говорят, а сколько мы будем учениками? То есть нас оставило очень много людей, которые возомнили себя учителями и не захотели быть учениками. В то время как Иисус продолжает оставаться учеником и на сегодняшний день. И ученик – это самое высокое достоинство. И они слышали об этом в свое время, и знали, и принимали, и радовались, и как будто бы были ими. А потом вдруг взорвались, они захотели учить. Да сколько мы будем учениками? Вот говорит, что ты ненавидишь наставление мое, слова мои бросаешь за себя. И теперь обратите внимание, в чем это выражается. Когда видишь вора, сходишься с ним, защищаешь вора. Обратите внимание. С прелюбодеями сообщаешься, уста свои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, а я молчал в это время. И ты подумал, что я такой же, как ты. Раз молчу, значит, все, что ты делаешь, это нормально. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, не за путем ближнего, и осуждает, и говорит, и инспектирует, а тот, кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Однако, чтобы увидеть более объективную и полную картину праведного языка, как в защите интересов Божиих, так и в нападении на твердыни беззакония, мы рассмотрим те достоинства, которыми обладает этот праведный язык и тот источник, который из него изливается, или же ту силу, благодаря которой он управляется. Ведь язык всегда чем-то управляется или кем-то управляется. Давайте прочитаем Иакова, чтобы увидели, что праведные уста – это уста, которыми кто-то управляет. Иакова 3:28. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Кто не согрешает, то управляет своими устами. «Могущий обуздать и все тело». Если мы можем обуздывать уста, мы сможем обуздать все тело. Мы сможем обуздать любые страсти, любые похоти, если язык обуздаем. Если будем удерживать язык свой зла и уста свои от коварных и лукавых речей, мы сможем обуздать свои низкие инстинкты. Вот мы влагаем в удила, в рот коням. Ну, все знают, что такое удила. То есть вожжи, натягиваешь это удила, и тогда кони вам повинуются, управляем всем телом их. Вы помните, мы говорили, что делает удила. Когда вы натягиваете удила, лошадь приходит в ужас, в прямом смысле слова. Если вы их начинаете тянуть, она начинает паниковать, она начинает задыхаться, и она начинает повиноваться вам, потому что настоящая лошадь, которая ей этого не делает, ей чуть-чуть легко и никогда не дергает, не натягивает удила, потому что это действует на нее панически. Она этого очень боится, и она начинает подчиняться поэтому. Здесь написано: «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, управляем всем телом их». То есть показывается, что удила заставляют и узда заставляют лошадь повиноваться и идти туда, не туда, куда она хочет, а туда, куда хочет тот, кто управляет ее языком. «Вот и корабли, как невеликие они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчие». То есть небольшой штурвал, а корабль может быть 300 метров в длину, чуть ли там не 70 в ширину, и высота там с 15-20-этажный дом. И вот такая махина плывет, разрезая волны, и идет в направлении. То есть стоит человек и по компасу, еще по каким-то приборам, направляет штурвалами, и вся эта махина повинуется. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Зажег одну спичку, и можешь поджечь весь город. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Переводите сразу в обратном направлении. Если язык оскверняет все тело, то язык может и очистить все тело. Если он воспаляет круг жизни, он может также в круг жизни принести жизнь, смотря какой язык будет. Здесь говорится вообще, какой язык, но мы будем говорить о праведном языке. Далее говорится: «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человека». Человек может укротить любое животное, любого зверя. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Речь идет о языке неправедного человека. Потому что некоторые сразу приписывают это себе, это мы такие, и ничего не поделаешь. Вот, здесь говорится: кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Обуздывай свои уста, сдерживай его. Уста праведные – это уста кроткие, обузданные самим праведником, которые для него являются древом жизни. Он исповедует такие исповедания для самого себя, что они могут его оздоровить, принести ему жизнь. Давайте прочтем притчи 15:4. «Кроткий язык – древо жизни». Но необузданный – сокрушение духа. Кроткий язык – это обузданный язык. Когда человек обуздывает свой язык, это древо жизни. Вот каким образом мы можем получить древо жизни? Ну, обуздывать свой язык. Очень просто. Действительно, эти вещи будут совершаться с людьми. То есть как таблетку, допустим, вы каждый раз, вот начните каждый раз сдерживать себя в тот момент, когда хочется что-то сказать. Что-то такое, чтобы вы в присутствии Господа не рассказали бы. Чтобы вы, становясь в молитве и в поклонении, не изрекли бы. Не изрекайте это и в другой момент, потому что поклонение продолжается. Вы храм, и он вас живет. Поклонение продолжается. Притчи 21:23 говорится, кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Бог показывает, что через ваш язык собственный я буду сохранять вас от бед. То есть вот есть роль Бога, есть роль человека, да, мы говорили. Вот теперь здесь говорится о языке праведного, у которого уста острый, как меч. У грешника тоже уста острый меч, но только он этим острым мечом режет и себя, и других, убивает. А вы, значит, этим мечом охраняете себя. Ваши уста – это меч, и вы храните от бед душу свою. Притчи 25:15. Кротостью склоняется к милости вельможа. То есть, кроткий – это обузданный язык, то есть, и мягкий язык переламывает кость. 1 Петра 3:10. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Петр повторяет практически то, что сказал Давид. Далее, уста праведные будут изрекать премудрость и произносить правду. То есть мы сейчас даем определение, каким образом, когда мы что-то делаем, как мы становимся острым мечом или наши уста. Псалом 36:30. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. То есть для того, чтобы изрекать премудрость, она должна быть у тебя в сердце. Значит, нужно много слушать, много читать, много размышлять, чтобы потом оно начало выливаться из тебя. Оно же выливается только тогда, когда мы много наслушаемся чего-то и размышляем. И потом по неволе то, о чем вы постоянно размышляете, то, что вы много читаете, вы начинаете с человеком, как только встретились, начинаете об этом говорить. Потому что вы много этого насмотрелись, навиделись, начитались. И здесь говорится, он изрекает премудрость и произносит правду. Это такие уста праведника. Далее. Уста праведные будут высвобождать благое слово о Боге, как о царе, с искусством трости скорописца. Псалом 44:2. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца». То есть, о чем он будет говорить? Он будет говорить о Боге, как о царе. То есть, люди не любят говорить о Боге, как о царе. Они любят приказывать Богу. Они приходят и говорят, «Господи, я хочу, чтобы Ты это совершил. Боже, сделай это, Боже, сделай то, Боже, дай это». То есть обычно царь приказывает. А он будет праведные уста. Это праведный человек с праведными устами. Когда он приходит к Богу, то он будет петь о царе или говорить о царе. Он будет приходить к Богу не с тем, чтобы Бог выполнил что-то его, а он будет приходить, как Илья приходил и говорил, «Вот я, пошли меня, Господи». Он будет приходить к Богу и говорить, «Господи, если тебе нужно куда-то сходить или что-то кому-то передать, вот я, пошли меня, я это сделаю для тебя». Он не приходит и не говорит, «Господи, дай мне, сделай меня». Он говорит, «Если хочешь, пошли меня». Потому что Бог постоянно в поисках человека, которого бы Он хотел послать вместо себя, чтобы этот человек пошел и представил или что-то сделал от имени Его. Вот когда Христос был на земле, Он постоянно посылал Своего Сына, потому что Сын был готов, и Сын не приходил и не просил у Него Отец. Ну, сделай вот так, чтобы эти фарисеи, наконец-то, вот загнал бы я их в пятый угол. Да до каких же пор это будет? Вот, что они не понимают. Он приходил просто и говорил, «Отец, что бы ты хотел, чтобы я сегодня сделал?» Он целую ночь иногда пребывал в молитве, чтобы узнать, что отец хочет делать. И иногда отец посылал его на многие километры к одному человеку. Он говорит, «Сын, я хочу, чтобы ты сегодня пошел вот туда, к колодцу, там у меня есть одна женщина. Я хочу, чтобы ты с ней встретился». И представил ей мои интересы, мое царство, мое Евангелие. Иисус пошел, жаждет, голодный, утомленный, сел у колодца и ждал ее. И когда она пришла, он стал просить у нее петь для того, чтобы завести с ней разговор. Потом он говорит: «Сын, сегодня я хочу, чтобы ты пошел в дом Закхея. Я пошлю тебе его. Он залезет на дерево, и когда ты будешь проходить мимо дерева, ты его увидишь». Иисус идет, толпа идет за ним, а он на самом деле, толпа сопровождает, у него есть цель, он идет к Закхею. Когда он сравнялся с Закхеем, Закхей только посмотреть хотел, потому что он так хотел увидеть его. Дойдя до дерева, он поднял свои глаза и говорит: «Закхей, скорее слезай с дерева, я хочу быть у тебя дома». Он с радостью соскочил и принял его. И все возмутились, правоверные евреи: «Как? Грешному человеку пошел». То есть он ходил к одному человеку, исцелял многих людей, но он знал, куда ходить, потому что он спрашивал: «Отец, куда бы ты хотел?» И он сказал: «Когда я получаю это моя пища». Это он успокаивался в этом. Вот смотрите, успокаиваемся ли мы, является ли нашей пищей приходить к Богу и узнавать Его волю? Я, не понимая этих вещей, в свое время молился так, хотя то, что я сейчас проповедую, я этого не понимал. Но когда вы любите Бога, вы подотчетно приходите к этому. Так я как-то ехал совершенно по своим делам, не связанным с церковью, никто меня никуда не посылал. Я ехал по своим делам. Но я сказал: «Господи, я буду в этом городе. И я знаю, что у нас есть обычай в церквах, когда приезжают гости, ему дают слово. Не хотел бы ты, чтобы я что-то передал им? Я могу это сделать». И как только я сказал в молитве это, я сразу получил в мой дух, мое сердце слово с Писания, что Бог хочет передать этой церкви. И когда я приехал туда, и меня пригласили к слову, и я начал говорить это слово, я лично сам ощутил такое мощное Божье присутствие, которое я редко когда-либо ощущал. И люди, которые находились, они колебались все от этого присутствия. Потом они мне говорили: «Мы никогда такого не переживали». Потом они говорили: «Что это за глубина?» А я говорил им абсолютно вещи, то есть начатки учения. Я им говорил, что такое кровь Христа и как она просто очищает человека от греха. Потому что все равно люди говорили, что кровь очищает, но нужно было зарабатывать. И когда я начал раскрывать, что ничего зарабатывать не надо, надо принимать даром, то церковь просто стала колебаться. Они сказали: «Это такая глубина, мы впервые с такой глубиной встречаемся». Почему так произошло? Потому что я сказал: «Господи, я могу передать, если у тебя что-то есть, пожалуйста, я передам». То есть я не стал просить его, просто. Сейчас я уже знаю эти вещи и действую в соответствии. Но даже не зная эти вещи до конца, Дух Святой все равно, когда вы любите Бога, вы будете это делать. Если вы правда влюблены в Бога, когда вы влюбитесь в кого-то, вы не приходите к Нему и не пытаетесь выполнить свое желание. Вы узнаете у близких Его или что, а какой цвет ей нравится, а какие цветы она любит, а что она любит, чтобы сделать ей приятно, вы начинаете изучать ее, или она изучает, а что он любит, какую пищу любит, как он любит, и тогда вы начинаете действовать по отношению, чтобы сделать что-то ему приятное. Человек, любящий Бога, будет изучать, что нравится Богу. Вот что ему нравится, что ему будет приятно. И когда он узнает, неважно, что это, ноги помыть или конюшню почистить, если это ему приятно, он пойдет это сделает, вскопать огород или что. Какая разница, что? Он просто узнает, что приятно Богу в данной ситуации, вот в связи с этим человеком, с которым он встретится. Это очень важно. Он говорит: «Будет высвобождать слово о царе, язык мой, как трость скорописца». То есть были специально писцы, которые писали тростью. То есть, когда человек говорит, царь говорит, нужно было быстро записывать речь. И очень редко это был особый талант, особое дарование, чтобы красиво писать и быстро писать, и правильно писать. Он говорит, что когда я начинаю говорить о царе, мой язык делается как трость скорописца, потому что Дух Святой сразу приходит сюда. Далее. «Уста праведные будут воздавать Богу обеты, которые не произнесли во время скорби». Псалом 65, 13, 14. «Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей». Вы знаете, когда человек попадает в скорбь, для того, чтобы Бог провел его через эту скорбь, он обязательно дает Богу обет. Он говорит: «Господи, если ты проведешь меня через это, то я обещаю тебе сделать то-то и то-то». И потом, когда Бог проводит и скорбь проходит, некоторые люди говорят: уже же все прошло, зачем теперь это делать? Тогда он был уверен и верил, что он это сделает, но когда это прошло, он не делает. Иаков сказал: если я в мире возвращусь, и ты возвратишь меня сюда, то этот камень будет домом молитвы. И во всем, что ты мне даруешь, я буду почитать тебя, я отдам тебе десятую часть. И когда он пришел назад, он устроил жертвенник. И потом это место, где он устроил жертвенник, разумеется, там стали селиться его потомки, и впоследствии там был построен целый город Вифиль, дом хлеба. Потом он стал называться Вифлеемом, и потом в этом месте родился Христос. Пришел туда, то есть практически там, где когда-то Иаков спал у изголовья и увидел лестницу, по которой ангелы снисходили и приходили. И он сказал: если только ты дашь мне возвратиться, потому что у него не было надежды, он был в страхе, и у него будущее его было в тумане, он не знал, сможет он возвратиться назад или нет. Поэтому я исполню, воздам тебе обеты, я исполню обеты, которые произнесли уста мои. Уста праведные будут произносить хвалу строго в соответствии уставов Господних. Псалом 118, стихи 171-2. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». То есть, чтобы произносить хвалу, необходимо быть наученным уставам. Он говорит: «Уста мои произнесут хвалу тогда, когда ты меня научишь уставам твоим». Оказывается, для того, чтобы произносить хвалу, ее надо произносить по уставу. Далее он говорит: «Язык мой будет возглашать твое слово, ибо все заповеди твои праведны». То есть вы знаете, что заповедь, она говорит о том, что следует делать и чего делать не следует. Просто говорит: вот это не делай, а вот это делай. А устав говорит, как это делать, в какой последовательности, когда и какие для этого задействовать средства. То есть это целая инструкция, может, на целую заповедь, 2-3 листа, устав, как это делать. И он говорит: когда ты меня научишь твоим уставом, тогда я буду молиться, тогда я буду хвалить тебя. И поэтому он понимал, что Бог – это царь, и что хвалить его надо в соответствии устава, по уставу. Вы помните, написано: «Тогда встали сыны Асафа и стали благодарить Бога по уставу». Оказывается, хор пел не просто вот что кому взбредет в голову, да? Один вот это сочинил, другой вот это. Я автор, я автор. А там авторов не было. Они брали уставы и все песни Давида, Асафа, сынов Кореевых и других авторов, они все были составлены по уставам в соответствии заповедей Божиих и в соответствии уставов. Когда вы что-то, приходит муза какая-то, откройте псалмы, откройте пророчества и смотрите, соответствует ли смысл слога или слова тому, что вы начинаете сочинять, писать или петь хотите. Это очень важно. Поэтому праведные уста будут об этом заботиться. И прежде чем хвалить, прежде чем выдать свое произведение, они его проведут по уставу, они будут молиться. И тогда Бог начнет открывать, когда человек начнет сопрягать это с уставом Божьим. Далее, уста праведные будут поставлять Иерусалим во главу своего веселья. Псалом 136:6. «Прилипни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Он ставит свои уста под проклятие. Он говорит: «Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя и не поставлю тебя во главе веселья моего». То есть посмотрите, какое отношение к церкви. Какое, то есть если я не поставлю тебя во главу моего веселья, мы знаем, что Иерусалим – это невеста Агнца. Если она не будет во главе веселья моего, почему она во главе веселья? Потому что она во главе веселья Бога. Бог радуется и веселится о Иерусалиме. Он дал клятву. Он заклял сам себя словом. Он сказал: «Я не успокоюсь, пока не сделаю Иерусалим весельем. Я не успокоюсь». И если Бог сказал, Он это сделает. Теперь и люди, которые начинают молиться или поклоняться праведны уста, будут это делать. «Если я не поставлю Иерусалим весельем моим». Люди должны радоваться от того, что не является частью народа Божьего, и радоваться, что Бог хранит до сих пор церковь свою. Какие штормы, какие удары, какая злость, какая клевета, ничего ее не может разрушить. Она продолжает стоять в океане вот этом бушующем. Далее, уста праведные являются врачеством для сосудов милосердия. Врачом. Они будут врачевать. И прямо, в прямом смысле слова, это слово будет врачевать, и будут пропадать вирусы, умирать будут вирусы от этих праведных уст, когда праведные уста будут это произносить. Притча 12:18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует, исцеляет». Смотрите, слово может исцелять, и слово может рану наносить. Вот язык мудрых или праведные уста, язык их будет исцелять. Это будет слово исцеления. А, допустим, иной пустослов, здесь пустослов уязвляет, как мечом. Далее, уста праведные – это уста, пребывающие вечно за счет своих правдивых исповеданий. Притча 12:19. «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение». То есть Бог говорит, что те слова, которые будут произносить уста праведные, Он сделает их вечными. И они будут пребывать, и они будут работать. Слово, которое вы произнесете, оно будет лететь, его будут передавать, и оно будет работать. А это слово написано наоборот, только на мгновение. Сказали, лживый язык только на мгновение, имеется в виду и для него. То есть, когда слово работает, то обязательно ты будешь пожинать от этого слова. Если ты пустил хорошие слова, и они работают, то обязательно Бог тебе будет давать жатву от этого. Точно так и лживый язык, он только на мгновение. Он солгал, получил какую-то выгоду, обманул, корыстолюбец, сделал что-то, выиграл что-то, радуется. Но это только на мгновение. Потом он в 10 раз больше потеряет. Далее, уста праведные – это отборное серебро, так как они являются выражением его великодушного сердца. Притча 10:2. «Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество». То есть отборное серебро. Вы знаете, что серебро – это символ искупления. И праведный будет говорить об искуплении, и вот слово «ничтожество» и «величие». Потому что отборное серебро – это величие. Язык праведного будет великим языком, потому что он будет говорить слова искупления. Он будет говорить то, что человек может получать искупление. Меня как-то пастор один пригласил и говорит: вот побеседуйте, муж и жена пары. Была небольшая баптистская община, я не помню, по какому случаю там оказался, и решил поприсутствовать на служении и пришел. И пастор, узнав, у меня, говорит, есть одна пара, значит, они находятся в жуткой депрессии, оба. и мы ничего не можем сделать, уже и к психиатру их посылали, ничего не получается. Я спросил их, вы спасены? Какие у вас отношения с Богом? Она молча пожала плечами, он тоже опустил голову, не знаю. Я сказал, вы принимали спасение? Да. А вы можете поблагодарить Бога сейчас за спасение? Не знаю. Я говорю, хорошо, вижу, что вдвоем они не работают. Я тогда начал работать с женой. Я говорю, ты отойди в сторону, и ей говорю, повторяйте за мной, Господи, благодарю Тебя, что Ты спас меня. Она говорит, Господи, не могу. Я говорю, ну что, не можете сказать, поблагодарить Бога, что Он спас? Она, я полчаса бился, пока она три слова сказала, Господи, благодарю, что Ты спас меня. Я попросил ее еще раз сказать, потом еще раз. Потом еще раз, потом просил, чтобы она говорила об этом громче. Говорю, говори как можно громче. Она сказала, но уже легче, она стала повторять легче. Еще говори, еще говори. И вдруг на нас обоих сошло Божье присутствие. Она стала плакать, кричать, благодарить. А он такой изумленный стоит. Я говорю, что стоишь, падай на колени, кричи, благодари Бога. И он тоже влился в это. И все, все прошло. То есть вот когда они начали благодарить Бога за то, что Он их спас, я говорю, повторяй еще раз, повторяй, еще, еще, пока это спасение начнет работать. Я знал, что оно должно через их уста что-то пролиться. Пастор говорит, странно, я им тоже это говорил. Я говорю, им не говорить надо. Это вот знаете, когда врач приходит, и больной уже совершенно умирает, то нужно либо делать укол, либо что-то нужно, или открывать ему рот и прямо туда совать эти таблетки, которые как-то подействуют. Я понимал, что эти слова нужно просто им туда вложить, а иначе не получится. Они в такой депрессии. Когда вы в депрессии, начинаете благодарить, что Бог вас спас. Посмотрите, что произойдет. Скажите, благодарю Тебя, Господи, что Ты спас меня. И сразу слова спасения начнут работать против вашей депрессии, против этого вируса. Они все дойдут, страхи дойдут, и будете удивляться просто. Я испытываю это много раз, когда приходит. Правда, у меня не бывает депрессии. Я не довожу до этого. Я просто начинаю сразу бороться, сразу благодарить, и любая рана исцеляется, и все уходит. Далее. Уста праведные источают мудрость, творящую добро и приносящую пользу. Притчи 10.31. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. То есть, вот что сделает Бог, или какие уста праведные. Здесь сразу мы видим противодействие. Как Бог делает наши уста, как острый меч. Когда мы поклоняемся и творим нашу молитву по Писанию. Когда мы приходим к Нему с благодарением. Источать мудрость – это просто молиться по уставу. Когда мы начинаем и говорим, Господи, Ты сила моя, Ты исцеление мое. И опять, Ты мое исцеление, Ты моя защита, Ты моя скала. Когда вы говорите, то вот эти слова начинают работать. То есть слово как скала начинает работать, вы ощутите твердость. И Бог как исцеление начнет работать. Я недавно слушал за вот эту мазузу, называется еврейская, которую вешают на двери. Она у всех на дверях, кто будет в Израиле, увидит в отелях, в каждом доме на двери, когда заходишь, еврей заходит, касается ее, потом заходит в дом. Они туда ложат имена Бога, оказывается. А на самой ей написано имя Бога, которое означает охраняющий двери Израиля. На каждой из этой мазузы написано «охраняющий двери Израиля». И они знают это, они видят это, они читают, всякий раз подходит, касается ее охраняющей двери Израиля. И каждый, оказывается, я думал, 10 заповедей, мне сказали, да, 10 заповедей тоже есть. Но в основном ты должен туда поместить те имена Бога, которые тебе необходимы. Потому что Бог работает, евреи понимают, только через свои имена. каждое имя для определенной ситуации. Они берут имена Бога, связанные со своей деятельностью, со своей ситуацией. Кто ищет Бога, находит такие имена. И они записывают туда, и там есть люди, которые превзошли, там, ну, очень много делают. Иногда идут к раввину, советуются с ним, чтобы сделать правильно и туда положить. Потом они это заучивают. Это не про... Я думал, это простое деяние. Оказывается, у них это непростое деяние. Они в это верят, останавливают людей на улицах и говорят, что для вас это означает? Оно действительно вам помогает? А они говорят, да, действительно помогает. Вот так любого человека на улице останавливают и спрашивают, что это для вас? Как она на вас работает? Правда ли она вас защищает? Да, защищает. Можете рассказать какой-нибудь случай? И каждый рассказывает не один случай, а много случаев, как их защищает имя Бога, охраняющего их двери. Ну, мы уже знаем, что если мы будем говорить эти имена, провозглашать, они нас будут защищать точно так же. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Притча 16:23. Мы видим, что уста праведника действительно приносят пользу. Они умножают знания. Когда мы говорим, Бог будет умножать наши знания. В момент молитвы, когда мы будем это произносить, будут приходить откровения. Далее, уста праведные – это уста человека, обладающие достоинством ученика Господня. Исайя 54. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Речь идет о Христе и, разумеется, и о нас. То есть, кому Бог дает язык мудрых? Чтобы мы... Зачем нам дается язык мудрых? Чтобы мы могли подкреплять изнемогающего, включая, в первую очередь, разумеется, самого себя. Я, когда был маленьким, у нас в церкви пели такую песню «Мерзнешь ты на выси снежной, смерть близка, повсюду рвы». «О, прижмись ты к брату нежно, и спасетесь оба вы». То есть, иногда Бог спасает человека, который сам изнемогает, но начинает подкреплять другого изнемогающего, начинает его успокаивать. Тот успокаивается, и Бог дает успокоение и ему. Не нужно ожидать. Всегда есть изнемогающие и отчаявшиеся. Подойдите к ним, просто скажите слово «не переживай, все пройдет». Вы знаете, это слово Бог, Богу нужно слово. И Он может взять это слово и тут же начать работать на него. Я был в армии, когда, и, то есть, в такой, меня посадили в эту клетку, я сидел уже там пару месяцев, и вывели нас на прогулку, и один вор подошел ко мне, говорит, я знаю, ты человек святой, Бог твой заступится за тебя, не переживай. И похлопал меня по плечу. Я вижу, он с таким это. И вдруг в меня влилась какая-то сила. Вот мне стало хорошо, мне стало так вот. Потому что одно дело, когда вы говорите, другое дело, когда кто-то еще со стороны скажет. Потом ко мне пришли братья из церкви и начали меня упрекать. Тебе не надо было делать то и то, ты нас поставил под удар. Тебе не надо было отрекаться от присяги, сейчас нас начнут таскать. И то есть они меня наоборот, мол, что ты напрасно страдаешь, этого не надо, ты церковь поставил под удар. А этот человек, наоборот, мне, вор в законе, сказал, твой Бог спасет тебя. Знаете, когда пришел Даниил, был там во рву, а царь пришел и говорит, Даниил, раб Бога Всевышнего, мог ли Бог, которому ты так неизменно служил, спасти тебя от львов? Он сказал ему, да, царь, Бог, которому я неизменно служил, мог спасти меня от львов. Говорите друг другу такие слова. И здесь говорится, когда вы так будете говорить, Бог будет пробуждать ухо, чтобы я слушал, подобно учащемуся. Надо быть готовым, надо быть учеником. Конечно, можно говорить об этом. Настолько много мест Священного Писания о праведном языке, как он, что Бог через него делает. Все, что Бог будет делать для нечестивого и для праведного через их уста. То есть Бог через их уста будет их осуждать, и через уста праведника будет оправдывать, поднимать, исцелять. Я молюсь, и хочу, чтобы Дух Святой начал работать среди вас. Начните же сдерживать ваши уста от коварных слов и начните благодарить Бога в моменты трудные. Просто начинайте с благодарения. Говорите 10, 20, 30 раз, кем является для вас Бог. Нужно исцеление. Повторите много раз. Начинайте кричать: «Благодарю тебя, ты мое исцеление». Не исцеление просите, а просто называйте его исцелителем, потому что он целитель, и оно начнет работать. Называйте его обеспечением, Эл-Шаддай. Он обеспечивает, он скрывает, он защищает, он снимает позор. И Дух Святой начнет работать. Аминь. Склоним наше колено, будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Слово Твое о праведном языке. Ты даровал народу Твоему уста праведные. Это Твое орудие, через которое Ты будешь благотворить народу Твоему. Позволь святым Твоим разуметь это и воспользоваться. Позволь, чтобы это орудие вошло в сокровищницу Твою. Ибо Ты желаешь излить на наследие Твое исцеление. Это Твоя воля. Ты хочешь исцелить их во всех областях, в которых они понесли ущерб. Ты хочешь сделать из степи рай. Ты хочешь восстановить из развалин дворцы. Ты хочешь защитить их от позора. Но все это находится в их устах. Позволь нам усвоить, что наши уста являются Твоим орудием. Позволь нам произносить слова Твои по уставу. Позволь благодарить Тебя и восхвалять Тебя. Ты наша защита. Ты наше исцеление. Ты наша радость. Ты наша премудрость. Ты наша победа. Ты наше успокоение. Ты наша песня. Благодарим Тебя, славим Тебя, поклоняемся пред Тобою. Да придет исцеление Твое. Да зашумит и прольется дождями на наследие Твое. Да возгремишь Ты величественным гласом Твоим, громами Твоими. Да не останавливает милость Твоя раскаты грома Твоего. Да засверкаешь Ты молниями Твоими. И да поразишь врагов народа Твоего. Потому что в этом воля Твоя. Ты победил смерть. Да будут прокляты всякие вирусы, всякие болезни во имя Иисуса Христа. Да будут восстановлены из развалин и руин наши взаимоотношения друг с другом. Во имя Иисуса Христа да удалится дьявол исцелений народа Твоего. Да уйдет он из шатров их. Да оставит он их тела, их души, их сердца. Да обратятся они друг к другу, да снизойдут друг к другу. Да начнут они высвобождать слова исцеления, помощи, вдохновения, сострадания, сожаления, чтобы Ты мог обратить на нас светлое лицо Твое. Да обретем благоволение в очах Твоих. И да будет язык народа Твоего Твоим орудием. Мы вновь и вновь посвящаем самих себя, наши уста. Да будут это Твои уста. Слава имени Твоему Святому. Благословен Ты, благословена милость Твоя, которая обновляется для нас каждое утро. Да воскреснет Владыка в сердцах народа Своего вновь там, где они похоронили Тебя, там, где обетования Твои похоронены. И они приходят к Твоим обетованиям, как на кладбище, чтобы вспомнить, что у них было и что они похоронили. Да воскреснут обетования Твои, да выйдут из этих гробов, чтобы они приходили не на кладбище Твоих обетований, а чтобы они приходили к воскресению Твоему. Благодарю Тебя, восхищаюсь Тобою, радуюсь Тобою, поклоняюсь пред Тобою. Слава Тебе! Благословен Ты, благословен народ Твой. Велика милость Твоя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Прежде чем мы провозгласим наш неизменный манифест, я хочу вызвать одну сестру. Вот записка пастора Аркадия: прошу восстановить меня в членство в церкви Непоколебимое основание, Ирина Лукьянова, то есть Куркова. Я прошу сестру Ирину выйти сюда. Мы с ней уже провели несколько бесед. Она определенное число лет не ходила, вышла замуж. Теперь Дух Святой ее коснулся, она уже стала вот определенное время посещать служение, покаялась, мы с ней беседовали. И теперь она хочет просто восстановить членство, так как она была здесь членом церкви. Подойди сюда. Я попрошу, протяните вашу правую руку, мы помолимся, примем ее, и она будет восстановлена, встанет под эти знамена. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за этого святого человека. Мы ныне благодарим Тебя, что Ты дал ей победу, дал ей возможность возвратиться домой. Мы принимаем ее в члены данной поместной церкви и благодарим Тебя за нее. Да будет она утешением для народа Твоего, и да получит она исцеление от всех ран своих. Да придет на нее благословение Твое, и слава Твоя да почиет на ней. Во имя Иисуса Христа мы благословляем Тебя и принимаем Тебя. Аминь, аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».